Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыка и монологи композитора Екатерины Чимберджи. Как приходят к музыке? Каково влияние семьи? Находятся ли в противоречии композиторские умения и исполнительские? Как покинуть себя и влюбиться в чужую музыку? И как вернуться к себе? Екатерина Чимберджи. Впервые в эфире 22 октября 1999 года.
Дамы и господа, для вас и только для вас поет наша зарубежная гостья Виктория Пьер-Мари. Встречайте.
Военная музыка, траурная музыка, музыка на вокзале. Сколько за этими словосочетаниями ассоциаций, волнующих, драматичных, поэтических. Но о музыке в ресторане, которой посвящена наша сегодняшняя передача, ни стихотворений, ни воспоминаний, кажется, не принято писать.
Однажды для собаки одного из крутых до 3 часов ночи пели песню «Путана» 32 раза бесплатно для Дагини по кличке Ниля.
Пусть я буду в ресторане, но я буду индивидуально, по крайней мере, буду самовыражаться как-то.
Музыку в ресторане еще называют кабацкой.
Богатый может послать официант и передать через него, например, какую-нибудь там бутылку шампанского дорогого со своей визитной карточкой.
Передачу «Музыка в ресторане» вы сможете услышать минут через 25. Начнем же с другой музыки, но прежде рекламное объявление.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Звучит музыка композитора и пианистки Екатерины Чимберджи. Она родилась в Москве. Московскую консерваторию закончила в 83 году. С 90 года живет в Берлине.
Мне очень повезло в детстве. Музыка существовала со всех сторон, если можно так сказать, и всегда. За стеной моей комнаты работала моя бабушка, композитор Зара Левина. Она сочиняла. Мои родители, большие любители музыки, слушали много разного. Они Прокофьева и Шостаковича, они слушали и Глена Миллера, и Эдит Пиаф. Моя любимая пластинка была «Петя и Волк» Прокофьева. На другой стороне, как сейчас помню, были какие-то ужасающие марши. Но они как-то не остались у меня в памяти. Надо сказать, что сочинять я начала случайно и фактически из-под палки. О существовании композитора и пианиста для меня стоит только в практическом смысле. Практически сочетать две эти специальности трудно. И в смысле энергии, и в смысле концентрации, и в смысле времени. Ну, если обратиться к воспоминаниям других музыкантов, которые тоже совмещали сочинение и исполнительство, то все говорят об одном и том же фактически, что нельзя это сочетать одновременно, а что как бы это происходит попеременно. Тоже происходит и у меня. У меня нет вопроса о том, что более важно, что менее важно, потому что мне необходимы эти обе стороны, просто для моего существования, как громко это ни звучит. Вот эта возможность поменять одни мучения на другие, поменять, так сказать, композиторские мучения на совершенно другие, исполнительские мучения, она необыкновенно освежает. Мне кажется, что это просто совершенно необходимо для композитора, как бы выйти из себя, из своего внутреннего мира и утонуть, так сказать, в музыке, написанной другими, так же, как это необыкновенно важно выйти из исполнительства, выйти из подчинения, из самоотдачи, из необходимой влюбленности в чужую музыку, так сказать, уйти внутрь себя, в каком-то смысле, не в высокомерном, тем не менее, рассматривать себя как нечто неограниченное. Мне много раз приходилось слышать о том, что исполнители занимают в современной музыкальной жизни слишком много места. Тут, мне кажется, надо разделять. С одной стороны, конечно, существует, как и любой другой, рынок музыкальный. И в исполнительской профессии есть большой соблазн. Соблазн быстрой славы и больших гонораров. И, соответственно, в такой соблазнительной атмосфере всегда достаточно дурных запахов и лишних, не слишком светлых чувств. Сама эта специальность у меня, так сказать, и сам исполнитель, вот как образ, у меня вызывает исключительно восхищение. У меня именно как у композитора. Потому что мне очень часто в коллегах, композиторах не хватает вот этой, может быть, банальной, может быть, детской, а может быть, просто музыкантской способности облиться слезами над вымыслом, прийти в восторг. Мне в среде исполнителей очень часто легче дышится, чем в среде коллег-композиторов, потому что, как мне кажется, композитор просто по роду деятельности обречен на одиночество самим собой. Чисто технически композитор должен находиться внутри себя, чтобы быть способным на сочинение. Исполнительская профессия по существу, мне кажется, наиболее бескорыстная и неблагодарная, потому что исполнитель вкладывает в исполнение невероятное количество трудной, изнурительной, скучной зачастую и неблагодарной работы. В последние годы наиболее значительным в исполнительстве для меня был ряд концертов с Натальей Гутман. Между музыкой новейшей и той, кто была написана, скажем, 100 лет назад, 150 лет назад, в каком-то смысле нет определенной разницы. Очевидно, что в 20 веке количество перешло в качество, и вот то развитие, которое, развитие музыкального языка, которое имело место в течение длительного времени, оно как бы разъело сами устои музыкального здания на определенный момент и рухнуло очень многое, рухнуло время в старом значении, рухнула тональность. Сами строительные материалы и способ строительства очень сильно изменился. Но так сказать, то, что строится, внутренняя логика, и то, что это по-прежнему, так сказать, музыка абсолютная, рассчитанная на то, что ее слушают, и то, что она значит, мне кажется, изменилось не очень сильно. Если говорить конкретно, то, конечно, музыка таких композиторов, как Шнитке, Денисов, Губайдулина, в те довольно редкие моменты, когда можно было ее услышать, играла совершенно невероятную роль. И, конечно, все мы, и я тоже учились у них так или иначе, и ловили каждую ноту и каждое слово, когда была возможность общения. С другой стороны, для меня была очень всегда необыкновенно притягательна музыка нововенской школы. Ее концентрированность, необыкновенная выработанность деталей, необыкновенная выразительность и компактность. Я помню мой первый выезд за границу в Польшу по обмену студентами. Первое посещение лаборатории новой музыки и мое изумление при виде синтезаторов и музыки, записанной на миллиметровой бумаге, что, тем не менее, осталось мне довольно чуждо. Но как информация было очень интересно. И те прослушивания записей польской музыки, авангардистской, были необыкновенно важны. Мне в музыке нравится почти что все. То есть мне было бы легче назвать композиторов, которые мне не нравятся, но поскольку меня об этом не спрашивали, то я не буду. Еще хотелось бы сказать, что для меня важен не только музыкальный современный контекст, но современный контекст вообще. То, что я хоть как-то могу понять в области современной физики, меня интересовало всегда. Физики и астрономии. То есть все, что связано, скажем, с бесконечно малым и бесконечно большим, относительность этих понятий, физика элементарных частиц, различные модели развития Вселенной, с другой стороны. Всегда меня зачаровывала теория относительности Эйнштейна. Меня как раз очень интересует возможность принципиально попытаться изменить, так сказать, именно логику. Для меня это конкретно связано, скажем, с временем музыкальным. Вот необыкновенно притягательной возможности его останавливать, раздувать, делать его более тонким, многомерным, текущим в разных пластах, в разных скоростях, в разных направлениях. И аспект, скажем, пространственный, вот как бы глубина слоев музыкальных или параллельные вселенные, когда, скажем, произведение находится внутри определенного пространства замкнутого, и вдруг в какой-то момент стена открывается, и выясняется, что это пространство находится внутри другого. Тут можно было бы это поддержать примером из одного из последних сочинений, из трио для виолончели, кларнета и фортепиано, где я вот как раз пробую экспериментировать со временем.
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиомонологи и музыку Екатерины Чемберджи. Thank you.
как я живу в Берлине, жизнь моя очень изменилась. Никогда в жизни у меня не было столько работы, и столько хорошей, интересной работы, сколько здесь. И за последние годы написано больше 25 сочинений, и львиная доля из них написана по заказу. С исполнительством тоже все изменилось, как мне кажется, к лучшему. Появилась у меня возможность не только играть мои собственные сочинения или сочинения коллег, но и музыку, так сказать, более старую, новую музыку играть гораздо легче, потому что она, так сказать, находится еще с нами в одном пространстве. А старая музыка, она как бы лежит вот на таком песчаном дне, а я вот как бы смотрю на нее сверху через воду, чем дальше она, тем труднее. Вот те плакатные яркие краски, которые когда-то меня очень привлекали, так сказать, своей мощностью и ясностью, больше меня так не привлекают. Ну, чтобы не быть абстрактной, скажем, такая ярко-ясно-тональная музыка как-то меня сейчас больше вызывает опасения. Дело не в том, что тональную музыку писать неприлично. Это было бы смешно и примитивно рассуждать таким способом. Дело в том, что как раз, как мне кажется, я достаточно консервативна в том смысле, что помимо вот таких физических, временных, пространственных идей, эмоциональная часть для меня совершенно неотделима от музыки. Чем более эта эмоциональность личностная, тем более тщательно и кропотливо должна быть выработана материя музыкальная. И такие яркие, ясные, плакатные краски, музыкальные средства, они как бы вне персональны для меня. Немножко театральные, не слишком вообще. Есть у меня стремление, может быть, такое более экспериментальное, нарушать рутину. Может быть, есть какая-то другая неизведанная возможность. И здесь, опять же, для меня не столько важны поиски нового и попытка быть не похожей на кого-нибудь, как наиболее личное выражение какой-то внутренней идеи. Может быть, уместно было бы послушать фрагмент из другого трио для скрипки, виолончели и флейты, в котором две линии. С одной стороны, линия физически экспериментальная, временно-пространственная, с другой стороны, духовно-эмоциональная. Но, по крайней мере, идея была такова, что сочинение как бы вот 90% своего существования находится в замкнутом пространстве верхнего регистра, и как бы ни у кого не возникает сомнения, что это и есть вся Вселенная. И только в конце, в результате достаточно драматического развития, как бы раздвигаются стены, и вдруг возникает новая перспектива, появляется весь нижний регистр. Если говорить об исполнительстве, то есть о сочинениях, которые уже написаны, то чем дальше работа продвигается, чем глубже уходишь вот в ткань сочинения, тем больше видно, насколько каждое сочинение имеет свою собственную химию. Насколько, несмотря на все уже открытые закономерности и похожести, насколько более важны отхождения от этих закономерностей и насколько их больше, и насколько эти похожести эфемерны. То есть каждое сочинение имеет свою собственную ткань. Для меня смысл музыки, как это ни странно звучит, ее звучанием не ограничивается. То есть существует какой-то смысл, который возникает в процессе звучания и остается надолго после того, как музыка отзвучала. Вообще-то мне кажется, что композиторы разговаривают в последнее время слишком много. Само занятие сочинением достаточно субъективно, чтобы композиторы еще потом рассуждали о своем собственном сочинении, то есть как бы вдвойне субъективно. По крайней мере, много раз приходилось мне с некоторой печалью отмечать, что то, что композитор написал в сочинении, гораздо менее интересно, чем то, что он пишет в программе о том, как он сочинял. И поэтому, может быть, я так часто заикаюсь и запинаюсь, потому что в последнее время мне говорить становится все труднее и труднее. И чем больше я говорю, тем больше я вижу, как далеко это от того, чем я действительно занимаюсь. Хотя я очень стараюсь сказать как можно точнее.
В выпуске «Поверх барьеров» звучали радиомонологи и музыка композитора Екатерины Чемберджи. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» после объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыка в ресторане. Камерность исполнения, которая компенсируется внутренней свободой от начальства. Причудливые заказы подвыпившей публики. Кабацкие нравы. Звон тарелок и вилок. Дикий необузданный смех и хамство. Музыка в ресторане. Впервые в эфире 22 октября 1999 года.
Получилось, что с тех пор, как забыли о ремеслах и стали говорить об искусствах, профессиональный музыкант странным образом превратился в фигуру романтическую и даже трагическую. Например, если имя его не значится крупными буквами на афише, или вместо консерваторской сцены он выходит на ресторанные подмостки под взоры благодушной от съеденного и выпитого публики. Действительно, большинство работающих в московских ресторанах музыкантов имеют классическое музыкальное образование. Так же, как мой первый собеседник Михаил Воленберг, который в 5 лет выступал соло на скрипке, а сегодня играет в ансамбле «Сахара» в баре «Рокки». Однако начинал Михаил ресторанно-музыкальную карьеру в Молдавии.
Это был Бендеры, Молдавия, Приднестровье. Это очень, кстати, музыкальный город, неимоверно музыкальный. Но вообще в Молдавии очень музыкальные люди. Мы сделали, в основном фирменные. считалась тогда фирменная музыка вся. Там Deep Purple, те же Beatles, там даже Чикаго играли это. И буквально месяца через 3-4 народ это почувствовал. Стали ходить, у нас стал чуть ли не самый лучший ресторан. А вообще через год считался в Молдавии вообще лучший ресторан. К нам приезжали с Одессы, с Кишинева, с Киева, с Москвы, с Питера слушать нас. Мы стали зарабатывать очень много. Нас стали приглашать на свадьбу, мы ездили свадьбы играть в Киев, в Черновцы, в Одессу, в Кишинев. Ну, то есть, ну, на расхват были. Вот это вторая половина 70-х был очень сильный музыкальный бум. Ходили все, очень много ходило молодежи. Не было дискотек. И ресторан, в принципе, это было, наверное, единственное место развлечения. Очень было много молодежи. Но молодежь знала, что она хочет слушать. Во-первых, она была уже наслушана. Они все подпольно, эти магнитофоны там доставали, эти приемники, слушали эту фирменную музыку. Но кайф был. Мы делали все время новые вещи, новые программы. И мы все думали, за свой счет делали световое оформление. Мы покупали дорогущую аппаратуру, собирали. Я помню, я залез в такие долги, для меня это было 6 тысяч рублей. Я думал, я сойду с ума. Как я рассчитаю? Только чтобы все уровень поднять. У нас была сумасшедшая аппаратура. Вот в чем класс музыканта, когда для них не бывает серой публики, неинтересной публики. Но есть, как говорят, мертвая публика, которой... Ну, не нужна им музыка. Они не для этого пришли. Они пришли о чем-то переговорить, там, обсудить, поругаться. Ну, не знаю. Ну, не о музыке у них душа лежит, у них проблемы. А вот кто приходит действительно отдохнуть и послушать. И у нас сразу и подъем. И, естественно, мы их заводим, они нас заводят. И у нас бывают дни, когда это вообще выглядит как концерт. С аплодисментами, с цветами, с криками «Браво!», свистом. У нас здесь были такие иногда целые шоу устраивались, вплоть до танцев на столах с раздеваниями, со стриптизами. То есть настолько люди заводились, что это было что-то страшное такое творилось.
Вы привыкли. Ресторан, шум, ночь...
Нет, к этому невозможно привыкнуть профессиональному музыканту. К этому может привыкнуть, вот их называют, этих ребят, лабухами. Есть такое нехорошее слово, я его очень не люблю. Лабухами называли тех, кто играли на похоронах и на самых бедных свадьбах. Денег нет оплатить нормальных музыкантов. Вот лабуха давай позовем, он же играет дома у себя, там, сыграет что-нибудь. А хороший музыкант привыкнуть к этому никогда не сможет. Всегда раздражает хождение во время песни. Звон тарелок, вилок, дикий смех, знаете, необузданный пьяный смех или там какие-нибудь крики, рук. Это всегда раздражает.
Как музыканта вас не тяготит такая карьера?
Тяготит и очень. То время, когда мы были молодыми, симпатичными парнями. То, что мы хотели выразить в своем творчестве, это просто не проходило. Советские времена, идеология и все прочее. А сейчас у нас не тот возраст. Я пришел, когда вот послушали все, посмотрел на меня один из продюсеров какой-то рекордс, я уже не помню, я их все обходил. И говорит, ну что вот мы с тобой будем делать, вкладывать тебе деньги. Посмотри, у тебя седые волосы.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыка в ресторане».
В советские времена музыкантам и впрямь жить было непросто. Но тогда просто никто и не жил. Чтобы очутиться в уютном тепле за столиком с жесткой от крахмала скатертью, надо было постоять в очереди или дать швейцару на лапу. В некоторые рестораны обыкновенные посетители и вовсе не допускались. Я спросила у Владислава Кадерского, который с 68 года руководил биг-бендом в ресторане «Арбат», по какому принципу отбирались музыканты в тот или иной ресторан.
Когда я только начинал это в 63-м году свою деятельность музыкантом, я был саксофонист, я окончил консерваторию по классу кларнета, было очень строго. Например, для того, чтобы мне поступить в оркестр Лазарева, меня посылали в 3 разных ресторана. на аннотацию. Я должен был прийти в чужой оркестр и отыграть. Если я отыграл хорошо, мне писали хорошую аннотацию. Если я отыграл плохо, я не прочитал с листа или там что-то, мне писали плохую аннотацию. Я прилично отыграл, и меня вот послали в хороший оркестр. Мы работали в Московском объединении музыкальных ансамблей. У меня был настоящий биг-бенд. Музыканты были очень известные. Четыре вообще были в международной джазовой энциклопедии. Это Константин Носов, Алексей Зубов, Герман Лукьянов, Александр Пищиков, Константин Бахолдин. Заработки были приличные тоже. Со мной тогда боролось очень много известных руководителей оркестра, и Лундстрем, и Утесов. Ходили, жаловались там, на меня везде старались нас прикрыть, потому что музыканты к ним не шли. Все были лучшие музыканты у меня.
Был какой-то репертуар, рекомендованный свыше?
Был худсовет. Как правило, это были аранжировки членов Союза композиторов. Контроль был очень жесткий. Были дирижеры групп, которые постоянно ходили вечерами, контролировали оркестры. Когда хотели кого-то уличить чем-то, это был скрытый контроль. Когда был доброжелательный контроль, то он приходил, дирижер сразу в коллектив, показывался, и уже музыканты знали, что надо играть. Рапортичка, в конце месяца ты должен сдать рапортичку исполняемого репертуара за месяц. Это было обязательно. Она отсылалась в УАП. И в УАП начисляла, соответственно, гонорары.
На ваш взгляд, кто больше получал авторских, кто был более популярен?
Члены Союза композиторов. Они имели огромное преимущество. Они не пускали туда никаких молодых. Был специальный список, утвержденный худсоветом и управлением культуры, пьес нерекомендованных и песен к исполнению. И те, кто исполняли и ловили их, эти ансамбли, как правило, расформировались, а руководитель снимался. И ничего не стоило подставного человека послать со 100 рублями, попросить исполнить запрещенную и поймать коллектив. Это же ничего не стоило. Работала куча массовых комиссий. Но музыкант рестораны, он на то и рестораны, чтобы усладить публику, а за услаждение публики каждый человек получает по труду. Много раз этот вопрос обсуждался, чаевых. В общем-то, музыканты всегда говорили, мы же не вымогаем, нам дают. Увольняли, снимали руководителей, обсуждали на партсобраниях, там кости грели, там все было.
Скажите, а вот в ресторане музыкантов кормят?
Нет. Знаете, вот в Праге в ресторане вот было для музыкантов по сниженному тарифу. Мы ведь часто репетировали там, вот с 12 там, до вечера, а потом уже куда уже, домой не пойдешь, оставались на работу. А в других ресторанах такого не было. Это с утра до ночи нюхать, но ничего не попробовать.
Мне было интересно услышать мнение владельца, ресторатора. И я обратилась в русский клуб «Ресторан Сударь» к Игорю Овчинникову с вопросом. Должен ли музыкальный стиль заведения соответствовать кулинарному?
Интерьер, меню, искусство подавать блюда должно сочетаться с искусством играть на инструментах. Если клиент получает блюдо и к этому еще слышит как бы подачу музыки, именно хорошей музыки, то я считаю, что я как хозяин этого заведения, я его удовлетворил. Если он почувствовал, что кухня хорошая, но было громко, или, так скажем, музыкант, который играл русский народный, не понял направления, вот, по которому нужно именно сегодня идти вот с этими клиентами в зале. Потому что я считаю еще, что музыкант, играющий в зале, он должен видеть, ну, есть такое профессиональное выражение у официантов, поляну. То есть зал – это поляна, да, и вот как грибочки растут, наверное, музыкант должен чувствовать, что вот в этом углу сидят такие грибочки, в другом – другие, вот. Чтобы увидеть взгляд на себе и почувствовать, что он нужен сегодня вечером.
Однако обычно сами владельцы в музыкальную программу не вмешиваются. Этим занимаются профессионалы и посетители. В ресторане «Гранд Опера», где не однажды пел Шаляпин и выступал Вертинский, я встретилась с певицей Викторией Пьер-Мари и попросила ее рассказать, как она попала на ресторанную площадку.
Я мулатка, это помесь двух кровей. Мама моя москвичка русская, отец мой из Камеруна. Когда родители мои погибли, я попадаю в детский дом, который оказался, как ни странно, с музыкальным уклоном. Там был, правда, духовой оркестр. Стала я учиться играть на духовом инструменте и училась на очень смешном инструменте туба. И я там была одна девица среди 30 кавалеров. Вот, и также была окутана вниманием. Но так как мои вокальные способности развивались сами по себе, поступаю сначала в академическое заведение классического характера, это Ипполитова Иванова, по классу академическое пение. Потом директор Ипполитовки нашей был недоволен тем, что я академичка, переводит меня на эстрадное отделение Гнесинского заведения, где я и заканчиваю эстрадно-джазовый вокал. И параллельно как-то сразу пошла работа. Вот я любила работать живыми составами. Долгое время работала просто с некоторыми администраторами, которые меня приглашают на разные площадки. Что такое ресторан? Это разные банкеты, где собирается большое количество людей, богатых преимущественно. Ну, для сравнения можно сказать, что богатая публика, то есть то, что сейчас считается элитой, у них добиться аплодисментов, конечно, гораздо труднее, чем у простолюдинов. Люди бедные, они более общительные, с ними легче подружиться, и они воспринимают сразу тебя как есть. Но у богатой публики в то же время, если ты завоевал любовь, у тех, кто не привык кому-то обычно хлопать, они становятся твоим добросовестным поклонником. Ну, богатый может послать официант и передать через него, например, какую-нибудь там бутылку шампанского дорогого со своей визитной карточкой. А бедный, да, он может подойти за кулисы, вызвать тебя и начать вот эту беседу, осыпать комплиментами.
Прежде принято было дарить подарки певицам, вот теперь дарят?
Дарят. Но я не могу сказать, что это какие-то шикарные подарки, но какие-то прелестные дорогие цветы или конфеты, или даже, может быть, что-то, вот даже один раз мне подарили красивое золотое кольцо женское. На самом деле, это уже вопрос этический между женщиной и мужчиной. Если женщина не захочет никаких приглашений и не отвечает на них, то, как правило, ничего и быть не может. В крайнем случае, все закончится дракой, он может выскочить на сцену и схватить тебя там, ну, минимум за пояс, а максимум куда еще интимнее. Но это, естественно, пресекается охрана. Сегодня, слава богу, это все поставлено. Это в застойные времена можно было сесть в машину, тебя могут увезти куда-то там на даче куда-нибудь.
В какой-то момент в Москве пошла такая мода на людей с темным цветом кожи. Угу. У вас был всплеск предложений?
Обязательно. Вот сейчас у Валеры Леонтьева поет «Мулаточка». Меня приглашали туда, когда еще ее там не было. Получается, если бы я пошла к Валере, скорее всего, до сих пор бы каталась бы по гастролям с Леонтьевым. Но так как я отказалась, понимаю, что мне все-таки мало быть на втором плане. Пусть я буду в ресторане, но я буду индивидуально, по крайней мере, буду самовыражаться как-то. Много всяких смешных казусов именно связано с моей расовой принадлежностью. То есть у меня цвет кожи-то очень белый, и люди не сразу понимают, есть во мне африканец или нет. Некоторые меня воспринимают, там, армяне могут кричать, эй, землячка, там, я воспринимаю за армянку. Один очень душевный такой алкогольчик подошел ко мне, и по-дружески так. И мать, как там наш-то? Такие вопросы. Вроде бы как его россияне у меня там на родине. Мода была, но мода проходит. И уже когда перетрутся эти два понятия, вот как мода использует чернокожего, и как ты сама уже по себе, как личность, уже растворишься в этом понятии, то остаешься только все равно ты, как индивидуальность.
Если так сложится, что вся остальная жизнь вот пройдет таким образом, будет ли это печально? Или это нормально, это такая же жизнь, как любая другая?
Для меня это будет трагедией. И мне, если честно, осталось не так много лет для того, чтобы подняться. Потом будет это дело сложнее или практически невозможно.
Дамы и господа, для вас и только для вас поет наша зарубежная гостья Виктория Пьер-Мари. Встречайте.
Hello, твоя любовь, струйка дыма.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыка в ресторане».
Многие музыканты, не отказываясь от большой сцены, играют на малой, кабацкой. Это дает не побочный, а, пожалуй, главный заработок. Я попросила Ивана Юрченко, ведущего исполнителя на ударных оркестра Олега Лунстрома, рассказать о его первом денежном вознаграждении, полученном в ресторане.
Я когда был очень молодым музыкантом, это было в Станиславе, бог знает в каком году, я впервые столкнулся вот с таким бизнесом в ресторане, когда платят деньги. Человек очень такой представительный, подошел к музыкантам, заплатил, значит, 100 рублей и попросил сыграть для него «Эль Чоклю». Это такое танго аргентинское. И говорит: «В следующий раз, если я приду, вы, пожалуйста, вот чтобы вы не играли, как только я появлюсь, тут же прекращаете и играете «Эль Чоклю». В другой день играли так: скрипка, аккордеон, фортепиано, бас и барабан. Саксофон еще был. И вдруг скрипач увидел, что заходит этот человек, вдруг поднимает скрипку и поперек музыки «Эль Чоклю» как заиграл, и мы все сразу за ним пам-пам-пам-пам, тра-пам-пам-пам-пам. Мы играем, скрипач, значит, глазами его ест. И вдруг этот гость сел и показывает скрипачу, мол, подойдите ко мне. И тот на полуноте, та-ра-ра-ра, раз, скрипку под мышку и пошел. А все остальные музыканты замерли и забыли, что они делают, и продолжали играть аккомпанемент. Пам-пам-пам-пам, ра-пам-пам-пам-пам. Скрипач поговорил, узнал о его здоровье, узнал о самочувствии, получил деньги. И когда он принес деньги, то сам скрипач закончил. Та-да-та-та-ра-да-парам.
Рассказывает Иван Юрченко.
Был какой-то вечер, это ресторан «Радуга». Всего 3 музыканта. Басрайли до армии. Мало народу, и вдруг подходит человек, говорит: «Извините, а вы калмыцкую можете сыграть?» Я понял, что мои музыканты, ни пианист, ни басист, играть не смогут. И я почему-то думал, что калмыцкая музыка – это что-то похоже на татарскую. Там та-та-та-та-та-та. Я думаю, ну пусть под барабан споет. Я ему ритм сыграю, и человек будет доволен. Я говорю: «Ну, замечательно, ребята, вы, говорю, посидите, покурите, говорю, прошу вас». Взял палочки, говорю: «Какой ритм?» А он на меня так смотрит растерянно и говорит: «А ритма нет вообще». Я говорю: «Ну, тогда начинайте». И он запел «Ульдунген». Я в это время на басном томе. Он там дальше. Я на другом том по тарелкам. Вот так вот мы играли калмыцкую музыку.
Мой следующий собеседник Олег Елисеев до того, как стал петь в ансамбле древнерусской церковной музыки «Сирин», играл на клавишных в ресторанах. И мои вопросы относятся к этому периоду его музыкальной жизни.
Известно, что русский человек, когда выпьет, он или уснет, или становится агрессивен.
Одному моему товарищу просто один из посетителей подошел и сказал: «Ты плохо играешь», и разбил ему нос. Его быстро успокоили, того, но нос остался сломан. Я работал как-то в ресторане загородный, там сцена была очень высоко, естественно, до музыкантов добраться было трудно. Была какая-то совершенно непонятная потасовка в зале, мы стояли на сцене наверху, играя при этом, чтобы как-то это сгладить. Я получил колоссальный удар в грудь, это, оказывается, прилетел в меня железный рубль. На следующий день у меня был громадный синяк на груди, бутылки частенько прилетали на сцену. Когда возникает ситуация драки на сцене, музыканты, как правило, прячут инструменты, собственные инструменты, казенные, колонки, аппаратура, это уже там летело, падало. Официанту просто убежать, а музыканту со сцены не всегда удается. Ну, разгул демократии, когда стали подниматься какие-то вначале мелкие хулиганы, потом крупные хулиганы, потом мелкие бандиты, перерастающие в крупных, тогда было, ну, просто страшно. Работать. Мы работали в ресторане «Олимпийские огни», октябрь 88 года. Это в Олимпийской деревне, а тогда как раз поднималась вся эта солнцевская, очаковская мафия, которая постоянно находилась в этом кабаке, и каждый день просто никакой другой публики там не было, потому что людям было просто страшно туда приходить. Но один раз до 3 часов ночи, естественно, бесплатно, потому что могли застрелить, для собаки одного из крутых в очаковской тусовке. Это была такая догиня громадная по кличке Ниля. Как нормально, да, собака в ресторане? Сидит возле сцены, из миски хлещет шампанское. Для этой догини до 3 часов ночи, я точно помню количество раз, пели песню «Путана». Гениальная песня совершенно. И уши мои 1000 лет бы не слышали. 32 раза бесплатно для догини по кличке Ниля. Альтернатив не было. Для Нили «Путану». Быстро, я тебе сказал.
А Ниля-то как-то реагировала?
А Ниля прекрасно поднимала свою пьяную морду от миски и выла под эту песню, потому что она получала максимум удовольствия. Вычислялось, конечно, сразу, что вот пришли, это явно вот овощной магазин какой-то, это сапоги пришли, хоть они и в гражданском, ну ясно, что сапоги офицеры. Ну, что-нибудь, 3 танкиста каких-нибудь, это было железо. Ну, в общем, тогда публика как раз была менее притязательной, она заказывала то, что она слышит по телевидению, по радио. Были люди, которые приходили, ну, естественно, сразу было понятно, что эти люди не единожды были в местах не столь отдаленных. Репертуар был тоже соответственный. Ну, конечно, я же забыл уровень «Аравай-вай», Джамиля Гюзим Джамиля. Ну, это уже понятно, кто. Вот это, конечно, денежные мешки по тому периоду времени были. В России они обычно любили садиться на второй этаж. Обязательно должен был ему быть блондинка, красивую женщину. Он эту блондинку брал и гулял этим блондинке, наверху сидел. Официант уговорил, я хочу песню. Официант подходил к музыкантам, заказывал, и он сверху наблюдал, как танцуют в зале под эту музыку, и сверху бросал этому деньги туда вниз. Деньги красиво летели, да. Есть и такая публика. Мы как-то играли одну ассирийскую свадьбу. Тоже, в общем, целое искусство на ассирийской свадьбе заработать много денег. Можно не заработать ничего, а можно заработать сумасшедшие деньги. Нужно знать репертуар их. Если вовремя попадаешь в струю, то это просто золотое дно. Мы как-то, отыграв эту свадьбу по временам зарплаты еще в 120 рублей в месяц, мы впятером заработали, по-моему, по 3500 за одну свадьбу. Но мы работали, правда, с 12 дня и до 7 утра. Ну, эти деньги, естественно, как приходили, так и уходили.
Не было ощущения, что какие-то собственные музыкальные возможности, они проходят, уходят, что становится скучно, может быть?
Были, конечно, были, но я сразу вовремя понял, что большого музыканта из меня не получится. Раздражало многое там. А на самом деле абстрагируешься и воспринимаешь публику как потенциального платежеспособного клиента или просто как мебель в зале. Что бы она ни делала, что бы она ни ела и как бы она себя ни вела. Многие психуют, многие спиваются, но это уже зависит от человека. Я уже 3 года не работаю, но все равно езжу к своим друзьям периодически, скучаю по этой работе периодически. Иногда даже во сне вижу себя на сцене Кабацкой.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Музыка в ресторане». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть 3 сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». Речь пойдет об Александре Блоке, которого Анна Ахматова называла трагическим тенором эпохи, и музыке, вдохновленной его творчеством.
Свидание с любовником. Я несу, я терплю, я молчу.
Передачу «Александр Блок и музыка» вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».